Питер Уоттс. Ложная слепота. Сильнее всего поражает меня в мире явственная необходимость воображать то, что в действительности уже существует.
Филипп Гуревич.
Ты сдохнешь попусту, как собака.
Эрнест Хемингуэй.
Посвящается Лизе. Если нам не больно, значит, мы умерли. Пролог. Попробуй коснуться прошлого, попробуй бороться с прошлым. Его нет, оно просто фантазия.
Тед Банди. Один из самых известных серийных убийц США. В 1970-х годах изнасиловал и убил более 30, точное число неизвестно, женщин.
Все началось раньше. Не с шифровиков или Роршаха, не с Большого Бена, Тезея или вампиров. Большинство сказало бы, что все началось со светлячков, но и это неправда. Ими все закончилось. Для меня все началось с Роберта Паглиньо. В школе он был моим лучшим и единственным другом. Нас, собратьев-изгоев, связывали похожие несчастья. Но если мое состояние оказалось приобретенным, то его наследственным. Естественный генотип наградил Пага близорукостью, прыщами и, как выяснилось позднее, склонностью к наркомании. Родители не стали его оптимизировать. Редкие обломки 20 века, сохранившие веру в Бога, они полагали, что не стоит исправлять плоды трудов его. Привести в норму могли нас обоих, но случилось это лишь со мной. Я вышел на детскую площадку и увидел, что Пага окружили 6 пацанов. Те, кому удалось прорваться в первый ряд, методично били его по голове, остальные в ожидании своей очереди обзывали ублюдком и убогим дебилом. Я наблюдал, как он неуверенно, словно сомневаясь, поднимал руки, пытаясь заслониться ими от самых болезненных ударов. Видел, что творится у него в голове, и ощущал его мысли яснее собственных. Пак боялся, что мучители могут подумать, будто он отбивается, усмотрят в этом акт сопротивления и возьмутся за него всерьез. Даже тогда, в нежном возрасте 8 лет, управляясь лишь половиной головного мозга, я проявлял задатки идеального наблюдателя. Вот только не понимал, что делать. В последнее время я редко виделся с Пагом. Почти уверен, что он меня избегал. Но все же... Если лучший друг в беде, ему нужно помочь, так? Даже если все против тебя. Кстати, много ли 8-летних мальчишек ради приятеля по играм сцепится с 6 здоровыми парнями? Надо хотя бы позвать на помощь, за охранниками сбегать. Ну что-нибудь. А я застыл на месте. Мне не особо хотелось его выручать. Нелепо. Даже если бы Паг не был моим лучшим другом, я мог бы ему посочувствовать. Из-за припадков дети меня боялись и держались на расстоянии. В минуты полного бессилия я страдал от открытого насилия меньше Роберта, но тоже натерпелся оскорблений, насмешек и подножек, которые ни с того ни с сего прерывали мой путь из точки А в точку Б. Мне были знакомы его чувства. Прежде. Но эту часть меня хирург вырезал вместе с глючными цепями. Я все еще прорабатывал алгоритмы, чтобы вернуть ее, учился на новом опыте. Стадные животные всегда убивают слабаков в своих рядах. Это знает и инстинктивно чувствует каждый ребенок. Может, следовало позволить процессу идти естественным путем и не мешать природе? С другой стороны, родители Пата не стали перечить естеству И вот что из этого получилось. Их сын лежит, свернувшись клубком, на земле, а шестеро модифицированных суперпацанов бьют его по почкам. В конце концов, там, где потерпело поражение сочувствие, сработала пропаганда. В те дни я скорее наблюдал, чем думал, не столько делал выводы, сколько вспоминал. А мозг сохранил множество вдохновляющих баек, восхвалявших заступников униженных и оскорбленных. Поэтому я подобрал булыжник размером со свой кулак и треснул двух обидчиков пад по затылкам, прежде чем кто-то из них понял, что я вступил в бой. Третий обернулся на шум и нарвался на удар такой силой, что его скуловая кость явственно хрустнула. Помню, меня удивило, насколько равнодушно я отнесся к этому звуку. Лишь отметил, что стало одним противником меньше. Остальные, увидев кровь, перепугались. Самый храбрый, правда, пообещал, что мне хана, и, пятясь за угол, крикнул: «Сраный зомбак!» Только через 30 лет я уловил в этих словах иронию судьбы. Двое парней извивались под моими ногами. Одного я пинал в лицо, пока он не перестал шевелиться, повернулся к другому. Кто-то схватил меня за плечо, и я замахнулся, не глядя, не думая, и Паг с визгом отскочил в сторону.
«Ой!» — едва успев остановиться, произнес я. «Извини!»
Одно тело лежало без движения, второе стонало, держась за голову, и завязывалось узлом.
«Ой, блин!» —
пропыхтел Паг. Из его носа хлестала кровь, заливая рубашку. На скуле наливался лилово-желтый синяк.
«Блин, блин, блин!»
Я сообразил, что сказать.
«Ты в порядке?» «Ой, блин! Ты... То есть ты же не...»
Он утер рот. На запястье осталась кровь.
«Ой, ну все, нам конец!»
«Да они сами начали!»
«Да, ну ты, блин! Ну посмотри на них!»
Тот, который стонал, пытался уползти на четвереньках. Я прикинул в уме, сколько времени у него уйдет, чтобы вернуться с подкреплением. «Может, убить прямо сейчас?»
«Прежде ты таким не был», —
прошептал Пак. Он хотел сказать «до операции». Тогда я и почувствовал что-то внутри, слабое, едва уловимое, но живучее. Это была злость.
«Они же сами начали!»
Пак шарахнулся от меня, выпучив глаза.
«Ты чего? Перестань!»
Я обнаружил, что стою с поднятыми кулаками. Не помню, когда и как это сделал. Разжал руки, но не сразу. Пришлось долго и старательно буравить их взглядом. Булыжник упал на земь, отблескивая лаковой кровью.
«Я хотел помочь?»
До меня никак не доходило, почему Пату это непонятно.
«Ты стал другим», —
прошептал он с безопасного расстояния.
«Ты больше не Сири».
«Сири — это я, а ты дурак».
«Тебе мозги вырезали?»
«Только половину. Из-за
«Да знаю я про твою эпилепсию. Думаешь, я тупой? Но ты остался в той, вырезанной половине. Типа кусок тебя, что...»
Он не мог справиться ни со словами, ни с понятиями, стоявшими за ними.
«Короче, ты теперь совсем другой. Будто тебя папа с мамой зарезали и...»
«Папа с мамой?» — неожиданно просипел я.
«Спасли мне жизнь. Я бы помер». «По мне, ты уже помер»,
— отрезал мой лучший и единственный друг.
«Сири мертв, его выковырили ложкой и спустили в унитаз. А ты — какой-то левый пацан, который нарос на его месте. Ты не Сири, с того самого дня стал другим».
До сих пор не могу решить, понимал ли Паг на самом деле, что бормочет. Может, мамаша выдернула сетевой шнур и вытащила сынка из игрушки, которой тот был занят предыдущие 18 часов, прогуляться на свежий воздух. Или он так долго отстреливался в виртуальном пространстве от людей стручков, что те начали мерещиться ему в реале. Может быть. Однако отмести его слова сходу не получалось. Помню, Хелен мне втолковывала, как ей трудно было привыкнуть.
«Тебе словно новую душу пришили», —
говорила она. «И правда, похоже. Недаром операция называется радикальная гемисферэктомия. Половина мозга отправляется вслед за протухшими креветками, а оставшаяся начинает пахать за себя и почившего товарища. Представьте, как должно перекорежить несчастное одинокое полушарие, чтобы оно работало за двоих. Очевидно, мое справилось. Мозг — очень пластичный орган. Поднатужился и приспособился. Ну, в смысле, я приспособился. И все же. Прикиньте, сколько всего выдавилось, деформировалось и перепрофилировалось, когда перепланировка закончилась. Можно смело утверждать, что я стал другим человеком по сравнению с тем, кто занимал мое тело прежде. Потом, разумеется, прибежали взрослые, раздали лекарства, вызвали скорую. Родители бесновались, обменивались дипломатическими залпами, но сложно вызвать сочувствие к несчастному раненому ребенку, когда камеры наблюдения под тремя разными углами записали, как милая кроха с пятью дружками пинала инвалида ногами. Моя мать воспользовалась подержанными аргументами про трудное детство и вечно отсутствующего отца, который снова улетел на другой конец света. Пыль улеглась довольно быстро. Мы с Пагом даже остались приятелями, после недолгой паузы, напомнившей обоим о том, насколько узок круг общения для школьных изгоев, если те перестанут держаться друг друга. Я пережил и тот случай, и еще миллион других испытаний детства. Вырос и приспособился. Наблюдал, запоминал, выводил алгоритмы, имитировал приемлемое поведение. Правда, без особой страсти. Как у всех, у меня появились друзья и враги. Я их выбирал, просеивая составленные за годы наблюдений списки моделей и обстоятельств. Пускай я вырос сухарем, но объективным сухарем, и за это должен благодарить Роберта Паглиньо. Меня сформировало его ключевое наблюдение. Оно привело в синтеты, обрекло на губительную встречу с шифровиками и избавило от той судьбы, что постигло Землю. Хорошо это или плохо, зависит от точки зрения. Точка зрения определяет восприятие. Особенно отчетливо я это понимаю теперь, слепой, лежа в гробу, пролетая сквозь рубежи Солнечной системы. Разговариваю сам с собой, и впервые с того дня вижу, что избитый в кровь приятель по детским войнушкам уговорил меня отказаться от собственной точки зрения. Может, ошибался он, а, вероятно, и я. Но отстраненность, постоянное чувство того, что ты чужой для представителей своего собственного вида, не всегда плоха. Она приходится как никогда кстати, если на голову сваливаются настоящие инопланетяне.